Честь вам не кланяться. И говорю, мы проходим тему 40-летнее странствование по пустыне Аравийской. И этот срок назначен был Богом за их ропот. И цель его, чтобы это первое поколение рабов, людей с психологией рабов, вымерло. И только их дети вошли бы в эту обетованную землю. Но и дети оказались не лучше своих отцов. Грустная картина. И вот у многих может такое сложиться впечатление. Но как же это так? На небе произошло падение. В раю падение. И избранный народ не на высоте. Пророк его называет народ Содомский и Гоморский. Он пророк Исаия. Пришел Христос, его не приняли и просмотрели. Как же это так? Что же это за неудачи такие? Вас не смущает эта мысль? Вот, может быть, кого-то и смущает. Как быть в таком случае? Я думаю, что мы все-таки многого еще не понимаем, и многое от нас сокрыто. Поэтому этих вопросов, может быть, не стоило бы и касаться, как говорил блаженный Феодорит Кирский своему ученику. Но, ведь мысль-то буравит, как череп буравит. Вот то, что запрещено, то, что закрыто, как правило, больше всего и интересует. Так, следовательно, как нам в таком случае быть-то? Смущаться умом, смущаться сердцем. Не нужно смущаться. Я вам сейчас, поскольку это материал прошлый уже, прежде чем вот перейти, почитаю немножко во утешение и себе самому, и вам, что на некоторые вопросы и как отвечал на некоторые вопросы блаженный Августин в своем капитальном труде о Граде Божием. И вот нам надо сейчас сосредоточиться, и вы послушайте немножко. Ну вот, например, что он говорит о творении Богом мира. Вся природа, которая не есть то, что Бог им сотворил. Но разве пророк Моисей был при творении Богом мира? Как он мог описывать последовательность творения? Речи, кто что сказал, что произошло в раю, как записать буквально речи, ведь записи не было вот таких, не держали на столе такие, а он передает целые монологи. Что это? Его собственное воображение или что? Вот задается вопрос, но разве пророк-то Моисей был при творении Богом мира? Пророка не было. Но была премудрость Божия, через которую все создано, которая затем вселяется в святые души и наставляет друзей Божиих и пророков. Откройте все премудрость Соломона. Книга «Премудрость Соломона» не каноническая, поэтому она есть только в полных Библиях. Прошу вас, там в 7 главе дается характеристика премудрости Божией и говорится о ее природе. И вот когда об этом говорится, то явно проступает в некоторых стихах намек на ипостасную премудрость. Не на премудрость как свойство ума Божия, а на ипостасную премудрость, то есть на Христа. Вот смотрите, что он говорит в 15 стихе 7 главы. «Только дал бы мне Бог говорить по разумению и достойно мыслить о дарованном. Ибо Он, Бог, есть руководитель к мудрости и исправитель мудрых. Ибо в руке Его и мы, и слова наши, и всякое разумение и искусство делания. Сам Он даровал мне, ну раз премудрость Соломона, речь о Соломоне, не ложное познание существующего, что познать устройство мира и действия стихий, начало, конец и средину времен, смены поворотов и перемены времен, круги годов и положение звезд, природу животных и свойства зверей, стремление ветров и мысли людей, различие растений и силы корней. Познал я все, и сокровенное, и явное, ибо научила меня премудрость художница всего». Это за то, что когда явился ему Бог и сказал: «Проси, что хочешь», он говорит: «Я отрок, а поставлен царем. Дай мне мудрость править царство». Господь ему говорит: «За то, что ты не просил ни богатства, ни золота, ни мести над врагами, а просил премудрости, я дам тебе такую мудрость, какой не было ни до тебя, ни после тебя, ни у кого». И однако, когда он отступил от Бога, а вот как он мог после такого дара, а вот слаб человек ты воистину, отступить. «Но ты наклонил чресла твои к женщинам и положил пятно на славу твою, и оставил после себя безумие народу слабосильного разумом Ровоама». Вот что произошло. И вот этот человек до своего попадания, посмотрите, что он пишет: «Познал я все, и сокровенное, и явное». И дальше дает описание премудрости. Что же это такое? Она есть дух разумный, святой, единородный, многочастный, тонкий, удобоподвижный, светлый, чистый, ясный, невредительный, то есть знание, которое не повреждает ни ума человека, благолюбивый, скорый, неудержимый, благодетельный, человеколюбивый, твердый, непоколебимый, спокойный, беспечальный, всевидящий и проникающий все умные, чистые, тончайшие духи. Имеется в виду духи ангельские. А ведь не всех их перечислил апостол-то. И духи, неименуемые в веце сем. Ибо премудрость подвижнее всякого движения, по чистоте своей сквозь все проходит и проникает. Она есть дыхание силы Божией и чистое излияние славы Вседержителя. Посему ничто оскверненное не войдет в нее. Она есть отблеск вечного света и чистое зеркало действия Божия и образ благости Его. Она одна, но может все, и, пребывая в самой себе, все обновляет, и, переходя из рода в род в святые души, приготовляет друзей Божиих и пророков. Вот эта премудрость и снизошла в душу. И как Моисея, И когда вот Василий Великий, начиная свой шестоднев, приводит первую фразу из книги «Бытия», «Вначале сотворил Бог небо и землю», он говорит, какой слух достоин это слышать? Что это должен быть за человек, чтобы приступить к истолкованию этого текста? Вы посмотрите, кто ее произнес. Моисея, о котором сказано, что он верен во всем дому моем, который образ Господа видит, и я говорю с ним устами к устам. И образ Господа он видит. Вот ведь кто. Поэтому, какую нужно иметь душу, чтобы толковать этот текст? Чище лучей солнечных. Многотрудную. Вот перечисляет дальше, какие свойства. Как нужно приготовить себя к чтению этого Писания. Ведь мы, не думая об этом, сидим нога на ногу и вот листаем. Это невозможное дело. Невозможное дело. Надо приготовить себя соответствующим образом, чтобы в нашу злохудожную душу вошла премудрость. Ибо вот по Писанию, премудрость не обитает в теле, в преданном греху. Не обитает. И вот дальше он говорит, что вот приготовляет друзей Божьих и пророков. Ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. Она прекраснее солнца, превосходнее сонма звезд. В сравнении со светом она выше, ибо свет сменяется ночью. А премудрости не превозмогает злоба. Она быстро распростирается от одного конца до другого, и все устрояет на пользу. Я полюбил ее и взыскал от юности своей. И пожелал взять ее в невесту себе, и стал любителем красоты ее. Она возвышает свое благородство тем, что имеет сожитие с Богом. И владыка всех возлюбил ее. Вот, говорит, я ее и искал с юности, и стремился к ней. И дальше в 9 стихе, в 9 главе приводится его молитва, чтобы Бог ниспослал в его душу эту премудрость. Вот так. И теперь дальше. Вот поэтому Моисей мог написать такую книгу. Потому что им руководил Дух Божий. Вселилась в полноте возможность для человека эта премудрость. Дальше он спрашивает, Богу внезапно пришла мысль создать мир? Или он вот вначале не думал, а потом эта мысль к нему пришла? Мысли уходят и приходят к нам, а в Боге? Бог чужд изменяемости. И потому, хотя он творит мир во времени и вместе с временем, он, тем не менее, не меняет своего вечного совета и воли. Следовательно, в замысле Божьем творение мира имело место всегда, а не просто «ах, наскучило быть одному, давайте для развлечения что-то сотворим». Дальше. Чем отличается вечность от времени? Вот ведь нам без конца говорили, что материя вечна, но изменчива в своих проявлениях. Эта фраза не имеет смысла. То, что изменчиво, не может быть вечным. Вот он спрашивает, чем отличается вечность от времени? В вечности нет никакого изменения, тогда как время не бывает без некоторой подвижной изменчивости. О подвижной изменчивости времени говорят первые 6 дней творения. Какого рода эти дни? Представить нам это или крайне трудно, или вовсе невозможно. Священное Писание не говорит с ясностью ни о создании ангелов, ни о том, в каком порядке они созданы. Возможно, они разумеются под небом первого стиха. Вначале сотворил Бог небо и землю. Вот под небом первого стиха многие отцы видели указание на творение ангельского мира. А может, говорит, еще лучше думать, под светом первого дня творения. Первый день творения, да будет свет. Они созданы участниками вечного света, который есть сама неизменяемая премудрость Божия и называемая нами единородным Сыном Божиим. Просвещенные Божественным светом, они соделали светом сами-то. Ангелы – это вторые светы. Они напитались от Божества таким светом, что сами из себя стали излучать свет. Так, они названы днем по причастию к неизменяемому свету, который есть Слово Божие. Ибо свет истинный просвещает не только всякого человека, грядущего в мир, но и всякого чистого ангела. Но если ангел отвращается от него, то делается нечистым. Каковы все нечистые духи, которые уже не свет в Господе, но тьма сама в себе, как лишенные причастия вечному свету. Пороку злобы предшествовала неповрежденная природа. То есть Господь не вложил заранее в природу ангела или человека злое начало. Природа была чистой. Вот то, что вышло из рук Божьих, было святым и чистым. И потому причиной греха является не Бог, а злая воля. Разумной природе, вот нам с вами, более соответствует быть с Богом, нежели отступить от Него. Есть мнение, что под светом первого дня разумеются ангелы, а на разделение между святыми и нечистыми ангелами указывают слова: «И отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью». Подобное разделение мог произвести один тот, кто в состоянии был прежде, чем они пали, предвидеть, что они падут и пребудут в мрачной гордости, лишившись света истины. А вот разделение между земным светом и земной тьмой Бог поручил небесным светилам. «И видя Бог, яко добро». Так заканчивается первая глава книги Бытия, где Бог вот говорит, что все, что Он создал, хорошо весьма. Как понимать? «Видя Бог, яко добро». Бог не тогда только узнал об этом, когда создал мир. Поэтому Бог научает, а не научается, что это добро. Он научает нас. Потому что гностический взгляд на материю, на материальный мир, как на зло. Бог не стал блаженнее вследствие создания мира. Для знания Божия характерно, что Он прозирает будущее, взирает на настоящее и озирает прошедшее. Неизменяемым образом Он все созерцает в постоянном и вечном настоящем. Поэтому деление истории на минувшую, настоящую, будущую существует только для нас. В творении Бога мира таинственно прозревается Троица. Кто сказал, да будет свет? Конечно, Отец. А что сотворилось, когда Он говорил, то без сомнения создано через Слово, через Сына Божия. А под благостью, яко добро, справедливо разумеется Святой Дух. Дальше он касается вопросов о святых ангелах. Что святые ангелы, подобно нам, познают Бога не через слышимые слова, но через присутствие самой неизменяемой истины. Вот если бы между нами и Богом не было такой стены, если бы мы были жилищем Бога, не нужны были бы в качестве посредников ни учителя, ни преподаватели, ни книги. Нас бы учила непосредственно сама Святая Троица. Так вот, не через слышимые слова, но через присутствие самой неизменяемой истины, то есть Троицы. Все творение совершается в 6 дней. И это не потому, чтобы для Бога была необходима продолжительность времени, но шестеричным числом обозначено совершенство творения. Число 6 первым составляется из своих частей, то есть 6, 3 и половины. Эти части суть 1, 2 и 3. Сложенные вместе, они составляют 6. Не следует поэтому пренебрегать числами, потому что Бог все расположил мерой, числом и весом. Некоторые утверждают, что творение ангелов предшествовало творению мира. Я не стану поддерживать спор защитой противоположного мнения. Вопрос так глубок, что может для упражнения читателей, не уклоняющихся от правила веры, вызывать различные решения. Но вот компромисс. Пусть только никто не подвергает сомнению существование в небесах святых ангелов, хотя и не совечных Богу, тем не менее непоколебимых и твердых в своем вечном и истинном блаженстве. Дальше вот касается опять вопроса, почему и ангелу, и человеку надо всегда прилепляться Богу. Нет неизменяемого блага, кроме единого, истинного и блаженного Бога. Созданное же им, Богом, хотя и добро, потому что оно от Него, но изменчиво, потому что создано не из Него, а из ничего. Кто из Него происходит? Только Сын и Святой Дух. Мир не из Него. Мир создан бара. Глагол бара говорит, что это создание из ничего. Вы скажете, из ничего ничего и не бывает. Да, для нас да. Для Бога и Его всемогущества сотворить мир из ничего, как для нас создать из какого-то исходного сырья. Для разумной твари не прилепляться к Богу, как высшему неизменяемому благу, есть порок. Всякий же порок вредит природе, и потому противоестественен. Порок потому и подлежит справедливому укору, потому что им обезображивается природа, достойная похвал. Антоний Великий говорит, Бог не узнает нас как свое творение. Мы настолько себя исказили, что Бог, когда мы к Нему обращаемся с какими-то претензиями, нам говорит, я вас не узнаю, я вас такими не создавал. Поэтому врагами Божиими называются в Писании те, которые не по природе, а вследствие пороков противятся Его власти. И будучи не в силах вредить Ему, наносят вред себе. Не природа противна Богу, а порок. Ибо то, что составляет зло, противно добру. Поэтому порок противен Богу, как зло добру. Порок не может нанести Богу урон. А вот природе, которую порок портит, может принести зло. Пороки отнимают от природы чистоту, красоту, здоровье, добродетель и все те блага природы, которые обыкновенно от порока исчезают или умаляются. Ибо порок быть и не вредить не может. Поэтому все разговоры, вот есть смертные грехи, есть обычные грехи, грехи ведения, неведения. Это все вот такое школьное деление. Порок быть и не вредить не может. Поэтому грехи неведения тоже отражаются на нашей природе. А потом мы спрашиваем, а почему же это так? За что? Так вот, совершаем многое по неведению. А оно отражается. Ибо порок быть и не вредить не может. Затем он касается такого вопроса. Блаженство добрых ангелов заключается в том, что они привержены к Богу, как обладающему высочайшим бытием. А причина злополучия злых ангелов в их отторжении от Бога и обращении к себе самим. Этот порок мы называем гордыней. И вот поднимает вопрос неподъемный. Как же произошло зло и вот это отпадение на небе? Как возник сам порок или стремление вот не слушаться Бога, а вопреки Ему что-то совершать? Человек имеет некое извинение в том, что он пал в раю. Зло родилось не в нем самом. Он дал на него согласие, будучи прельщен со стороны дьявола. Это некое, может быть, извинение. Но вот как произошло падение в ангельском мире? Апостол Иаков скажет, что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается похотью своей. А похоть, зачав, рождает грех, а совершенный грех своим плодом имеет смерть. Так вот, как могло возникнуть злое произволение в чистом ангеле, который был, вот можно сказать, напрямую связан с Богом, я имею в виду Деницу, ставшего дьяволом. И вот он, касаясь этого вопроса, и говорит, что вот злополучие злых ангелов заключается в том, что они отторгнулись от Бога и обратили внимание на самих себя. Этот порок мы называем гордыней. Если будем искать причину злой воли, то таковой не найдем. Что делает волю злой? что делает волю злой, когда она сама же и совершает злое дело. Злая воля служит причиной злого действия. Для самой же злой воли ничто не является причиной. Если все же допустить какую-то причину для злой воли, то она или имеет какую-либо волю, или не имеет никакой. Если имеет, то имеет, конечно, или добрую, или злую. Если добрую, то кто настолько безрассуден, чтобы утверждать, что добрая воля производит злую волю? Ведь если это было бы так, то добрая воля была бы причиной греха. А нелепее этого ничего нельзя себе представить. Если же то, что производит злую волю, и само имеет злую волю, то я спрашиваю, а что произвело это последнее? Конца нет вопроса. Что является причиной первой злой воли? Не может быть первой злой волей та, которую произвела злая же воля. Первой должна быть та, которая никакой другой не произведена. Поэтому злая воля не могла быть в злой природе, а в доброй, но только изменяемой, которой поэтому и мог вредить порок. Ибо если бы он не вредил, то и не был бы пороком. И, следовательно, нельзя было бы сказать, что была злая воля. Если же порок вредил, то вредил, конечно, через лишение или умаление добра. Следовательно, злая воля не могла быть вечной в том, в чем предварительно было природное добро. Так и есть. Бог не вложил заранее в природу ангела и человека какое-то зло, не детерминировал ни того, ни другого к падению. И тем не менее падение произошло. И вот, разбирая этот вопрос дальше, он говорит, что я не нахожу уклониться от обладающего высочайшим бытием к имеющему в меньшей мере бытие, и означает иметь, начать злую волю. Вот как мог уклониться Люцифер от Бога, обратить внимание на себя, восхититься собой? Вот этого уклонения я, говорит, не могу объяснить. Это уклонение мне непонятно. Поэтому, говорит, желать найти причины этих уклонений было бы тоже, если бы кто захотел видеть мрак или слышать безмолвие. То и другое известно нам. Первое – через глаза. Второе – через уши. Но известно не в проявлении, а по отсутствию проявления. Глаз видит мрак только там, где перестает что-либо видеть. А безмолвие чувствуется не иначе, как только отсутствием слуха. Вот если, говорит, это объяснение вас удовлетворит, ну, может быть, и слава Богу. Если нет, я не знаю, что говорить. Поэтому, заключая вот в конце концов все свои рассуждения, он скажет: я счел необходимым поговорить с вами об этом, чтобы показать, от каких вопросов человеку надо воздерживаться. Эти вопросы, планетарные эти вопросы, уведут нас в сторону, в такую дискуссию, что мы забудем о своем личном спасении. Упустим самое главное. И это будет та таким дьявольским ухищрением, на которые попадаются все самые умные, самые одаренные люди. И вот увлекаясь такими вопросами, они забрасывают молитву, забрасывают подвиг и только развивают, так сказать, одну сторону мыслительную. Гипертрофия. Все вырождается в холодный интеллектуализм. Сердце, не согретое верой, становится безразличным тоже в этом плане. Воля, неконтролируемая ничем, перестает, знаете, понимать слабости и прощать. И человек, в конце концов, заболевает. Вот результат того, когда мы не контролируем сами себя и выходим за пределы. Если спортсмен поднимает вес, не соответствующий его возможностям, он надрывается и становится инвалидом. Здесь тоже надо признать нам с вами пределы свои, за которые небезопасно отвечать. И не бояться сказать в беседе: я не могу ответить вам на этот вопрос. Он от нас сокрыт. Как всех, которых ты дал мне, я сохранил. И никто из них не погиб, кроме сына погибели. Но да сбудутся писания. В результате чего он стал сыном погибели, Иуда? В силу того, что об этом было предсказано? И в силу предсказанного он стал таким? Да нет, не стал он в силу предсказанного. Он мог как предать, так и не предать. И когда Господь предпринимал все меры, даже на Тайной вечере, чтобы обличить его и привести его к покаянному чувству, ведь ничего не вышло из этого. Что задумал, поэтому иди и делай скорее. И после куска, который он получил из рук Господних, вот вы подумайте, вошел в него сатана. И он вышел. А была ночь. Вот в эту ночь и в прямом, и в переносном смысле, которая в нем водворилась, он и ушел. Ведь если входит дьявол, там, где дьявол, там холод, там ночь беспросветная. Вот это нам надо с вами и понимать. А задаваться такими вопросами, которые превосходят наше с вами умозрение, невозможно. И вот премудрый-то Соломон, несмотря на то, что он получил вот такую мудрость, он пишет: ибо какой человек в состоянии познать совет Божий, и кто может уразуметь что угодно Господу? А у нас же без конца вот этого Бог хочет. Как будто мы знаем, что Бог хочет, чего Он не хочет. Помышления смертных не твёрды, и мысли наши ошибочны. Ибо тленное тело отягощает душу, и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум. Мы едва можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что под руками, а что на небесах. Кто исследовал, что на небесах? Кто исследовал? Дальше он скажет такое. Вот почему мы вот имеем чувство все-таки к Богу. Чувство, которое как бы в нас вложено. А оно действительно вложено. Итак, нет никакой бытийной причины злой воли. Потому что от нее самой начинается зло изменяемых духов, умаляющие или извращающие благо их природы. А эту волю производит только уклонение, по которому оставляется Бог, но причины для которого вовсе не оказывается. Вот такой парадокс. Ангелы, как только были созданы, к тому, кем были созданы, привязались любовью, с которой созданы. Но среди них произошло разделение. Одни прибыли в доброй воле, с какой были созданы, а другие, отступив от нее, изменились вследствие злой воли, уклонившись этим самым от доброй, от которой, конечно, не уклонились бы, если бы не захотели. И всякая добрая воля была бы недостаточна, оставаясь при одном только желании, если бы тот, кто из ничего создав добрую природу, способную к восприятию ее, его, не сделал ее через восполнение собою лучшей, предварительно возбудив в ней к себе горячее стремление. Вот мы и создали. Вот он же в начале книги своей так и скажет: «Ты, Господи, создал нас со стремлением к Тебе, и беспокойно наше сердце, пока не успокоится в Тебе». Вот это надо запомнить и из вида никогда не упускать, что то, что мы вот пришел к вере, да не сам по себе бы он никогда не пришел. Но Ты, Господи, создал нас со стремлением к Тебе, и беспокойно наше сердце. И когда Федор падший валяется в самой бездне, Иоанн Златоуст о своем друге, о том Федоре падшем, говорит: «Ты в падении своем по-прежнему сохраняешь черты царственного образа. Поэтому опомнись, прислушайся и вернись к Господу». Конечно, говорит, сейчас говорить, чтобы ты сразу это все сделал, невозможно. Ты весь в огне страстей. Но сделай от этого громадного костра хотя бы только один шаг в сторону. Пламя будет жечь, но уже с меньшей силой. Сделаешь второй, и так дальше ты войдешь незаметно в божественную прохладу. Так оно и есть. Вот этот путь, который проходит каждый человек, который вот теряет связь с Богом и потом возвращается, вот он и входит в эту божественную прохладу. Потому что мы созданы со стремлением к Богу. Творец у нас. В нас бы не было любви к Богу, если бы она не была вложена. Но сами подумайте, как любить запредельное существо, о котором мы не имеем ни понятия, ни представления. Хотя и говорим о Боге, и молимся Богу. Мы не знаем ни Его природы, ни Его воли, какой Он. Но Он дает себя чувствовать нам, как неизъяснимую, неопределимую никакими словами любовь. И наше сердце это чувствует. Ничто не долговременно, что имеет какой-нибудь последний пример. И все пространство веков, если сравнить их с беспредельной вечностью, должны быть почитаемы не малыми, а равными нулю. Безначально вечный покой Божий, если сравнить с ним какое бы то ни было громадное, невыразимое словами количество веков, не будет соответствовать никакому сравнению. Мы не можем постигнуть вечность Божию. Мы не можем осознать и вот выразить в словах, как говорить о существе, которое не имеет причины для своего бытия. Существо, которое есть. оно не обусловлено никакой причиной. Выпадает из этого причинного ряда. Оно есть. Что мне сказать людям, Моисей спрашивает Бога, если они спросят меня, а какой Бог тебя послал? Как имя-то ему? Ведь же у всех во всех религиях были имена у богов-то. Обращались, употребляя имя. И вдруг сущий послал меня к вам. В переводе Яхве это приблизительно так. Я есть тот, кто я есть. К вам послал меня тот, кто есть. Человек-то и не удовлетворится таким ответом. Да и не всем, да и не поймет такого, кто есть. Теперь говорится, что вот как понимать покой Божий. День же седьмой, суббота, покой, и перестал творить. С мыслью о покое Божием не должна соединяться мысль о праздности, лености и бездействии. Равно как с мыслью о деятельности Бога не должно представлять труд, напряжение, старание. Он может действовать, покоясь, и покоиться, действуя. Он может совершать новое дело не по-новому, но по вечному намерению. Одной и той же вечной и неизменяемой волей он соделал то, чтобы созданные им вещи не были прежде, пока они не были, и чтобы были потом, когда начали быть. Через это Господь показал всем способным видеть, что Он не имел нужды в тварях, но создал их по единой благости, так как и без них Он пребывал в безначальной вечности не менее блаженным. Вот скажите мне, почему мы так не говорим о Боге? Почему мы так не рассуждаем? Какие у нас приземленные мысли-то? Ведь такими словами нельзя о Боге и говорить. Но вот сегодня, это уже конец, да? И я вам еще прочту только немножко. Бог создал человека по образу своему. Что это значит? Речь не о портретном, конечно, сходстве. Он наделил его умом и пониманием, каким не обладают другие земные творения. Тело человека создано из праха земного, душа посредством дуновения. Руки Божьи означают могущество Бога. Бог, сокровенное могущество которого, все проникая своим неоскверняемым присутствием, дает бытие тому, что так или иначе существует и насколько существует. Ибо без его творчества оно не только не было бы таким или иным, но совершенно не могло бы быть вообще. Вот на этой такой, знаете, фразе мы остановимся. И я вам хочу сказать, что самое лучшее преподавание, вот по моему мнению, это такое. Стих из Священного Писания и толкование на этот стих какого-нибудь отца. Лучше этого придумать его. Отцов нельзя передавать, пересказывать. Их можно только цитировать дословно, потому что любая свободная передача, какой бы памятью человек ни обладал, она искажает святоотеческую мысль, и поэтому лучше держать перед глазами вот это творение. Вы будете, допустим, читать Евангелие от Матфея, возьмите Златоуста, толкование на Матфея. Будете читать Евангелие от Иоанна, возьмите его же толкование на Иоанна. Вы прочтете того и другого, уверяю вас, будете знать половину Ветхого Завета. поскольку у него такие экскурсы во все книги и во все заветы, что вот обладая такой необычайной способностью объяснять, беря пример отовсюду, вот он насыщенную дает нам картину, и просто поражаешься, как мог так человек знать и толковать. Вот показал пример, значит, это возможно. Возможно, в какой-то мере и для нас с вами этот путь не закрыт. Поэтому не только книги приобретайте, не читая их, а складывая в каком-нибудь подвале или в каморке в каком-нибудь. А вот их нужно читать. 30 книг могут сформировать мировоззрение человека. Только нужно знать, какие эти книги иметь. Я благодарю вас за внимание и долготерпение, как всегда. Достойно.